Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У величайшего святого и поэта XI века Симеона Нового Богослова есть в одном гимне такие строки. «Среди щедрот безмерных пребываю нищ, убог среди богатства, и взываю так, я жажду, вот девяся изобилию, кто даст мне то, чем я всецело пользуюсь?» Это перевод академика Сергея Сергеевича Аверинцева. В своей книге «Поэтика ранней византийской литературы» он указывает на один парадокс христианского мировоззрения, который можно было бы выразить словами «уже, но еще не». Например, Аверинцев пишет, что верующий мыслит себя чрезвычайно близким к своему Богу, и однако Бог остается одновременно бесконечно далеким пределом человеческих усилий. Или другой пример, который станет центральным в нашей сегодняшней программе. Христианин верит, что все в жизни и сама жизнь – это Божий дар. И сам по себе человек ничем не обладает. И однако человек обладает всем и по той же самой причине, потому что все на свете – это щедрый дар любящего Бога человеку. Над этим парадоксом христианской веры, над этим «уже, но еще не» мы поразмышляем сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с аудиоверсии одной из бесед митрополита Антония Сурожского. В его текстах встречается такое выражение, как «свобода от обладания», то есть свобода от привязанности к внешнему, наносному. Можно ли расслышать этот смысл в знаменитых евангельских словах «блаженны нищие духом»? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Внутренняя устойчивость».
Почти вся наша жизнь направлена вовне, вожделением, страхом, ненавистью. И с другой стороны, в очень большой мере нас определяет все внешнее. И это очень тревожное положение. Если вы подумаете об одном прошедшем дне, я уж не беру дольше, сколько раз за день была акция вместо реакции? Сколько раз за день вы действовали изнутри, свободно, без того, чтобы вас побуждали к действию, без того, чтобы само действие, его форма, его содержание не определялись внешним побуждением, внешней причиной? Вы увидите, что это бывает очень редко. Мы почти постоянно живем, реагируя, и почти никогда не действуем сами. Действия нет, есть противодействие. Это указывает нам на то, что наша жизнь не самостоятельный свет, что мы живем отраженной жизнью. Мы живем, словно лужа воды, отражающая солнечный свет. Свет попадает на нее, она полна блеска. Но достаточно лучу переместиться, чтобы осталась всего лишь темная лужа. Это важно отметить. Если мы не хотим терять состояние внутреннего мира и устойчивости, мы должны научиться действовать изнутри наружу, чтобы нас не определяли постоянно внешние события, будь то большие или малые. До тех пор, пока мы будем лишь отражением того, что нас окружает, до тех пор, пока мы будем лишь реакцией на то, что действует на нас извне, мы не можем надеяться хоть в какой-то мере обладать устойчивостью. Мы будем в состоянии постоянной и безнадежной зависимости. Что касается вожделения, я уже цитировал Карреля, и думаю, нет нужды к этому возвращаться. Мы устремлены, выброшены вовне, нас определяет то, что вне нас. И наше тело, и наше воображение, и все силы нашей души привязаны к тому, что вне нас. И все внешнее гораздо чаще побуждает нас к действию и вызывает реакцию, чем реагирует на нас. Страх. Страх тоже связывает нас с тем, что нас окружает. Страх означает просто, что мы чувствуем опасность, как бы наша цельность не была умалена, не признана. Это также состояние рабства, плена. Также и ненависть. Следовательно, надо что-то делать, надо добиться освобождения. В области этой реакции, этой направленности на внешнее, того влияния, которое внешние вещи должны иметь на наш внутренний мир, в центре всего стоит нищета, предлагаемая нам первой заповедью блаженства. Только эта нищета должна быть понята. Нищета состоит не в том, чтобы не иметь. Тот факт, что у вас чего-то нет, не делает вас ни бедными, ни богатыми. Потому что мы бедны, как говорит святой Иоанн Златоуст, лишь когда желаем того, чего не имеем. Тот факт, что мы желаем обладать чем-то, чего не имеем, делает нас нищими, сколь богаты мы ни были бы на самом деле. С другой стороны, как часто мы гордимся нашим рубищем, как часто за неимением лучшего мы гордимся тем, чего лишились или чего никогда не имели. Мы богаты собственной нищетой. И наоборот, не иметь тоже может быть богатством в положительном смысле, действительно положительным. Мартин Бубер передает рассказ о раввине, который жил в Польше в XVIII веке. Жил в крайней нужде, в холоде, голоде, бедности и оставленности, и который каждое утро радостно воспевал славу и милость Божию. И однажды кто-то, слыша его, сказал: «Как ты можешь так притворяться? Бог тебя лишил всего, а ты его благодаришь за все, что он тебе будто бы дал». И раввин ему ответил: «Ты ошибаешься, Бог меня ничего не лишил. Бог посмотрел на меня и сказал: что нужно этому человеку, чтобы он действительно стал всем, чем он может стать? Ему нужен холод и голод, и оставленность, и нищета. И это все он мне дал в изобилии, и за это я его благодарю». Вот два совершенно разных отношения. Человек материально бедный во всех отношениях сумел сделать свою нищету духовным богатством, а столько других, которые гораздо лучше обеспечены, чем он, бедны, потому что их щупальца простираются во все стороны и не в состоянии удержать все, чем можно обладать. В евангельской заповеди блаженства нищета духовная не просто физическая нищета. Бедность на самом деле не делает нас нищими духом. В этой нищете духовной есть два элемента. Один, по которому мы оказываемся лишенными всего. Другой, делающий эту обнаженность благословением. Лишенные, мы и так всего лишены. Мы были сотворены, существуем лишь по воле Божией. Мы не обладаем своим существованием. Наша жизнь – Божий дар, который сохраняется лишь Его постоянной, беспрерывной волей, непрестанно поддерживающей нас. Все, что у нас есть в жизни – наше тело, воздух, которым мы дышим, свет, который мы видим, чувства, связывающие нас с окружающим миром, сердце, соединяющее нас с тем, что нас окружает. Да все – друзья, родные, предметы и люди – мы не можем ни вызвать их к бытию, ни удержать их, когда они от нас ускользают. Если подумать об этом серьезно, мы абсолютно нищи, потому что не только у нас ничего нет, мы и сами ничто вне дара Божия и дара, который нам делают другие, дара своей милости, своей любви. Но если бы нищета духовная состояла только в этом, она не привела бы нас к блаженству. Она привела бы нас, вероятно, в состояние отчаяния, потому что мы чувствовали бы себя лишенными существования и бытия. Чудесным образом это положение приобретает качество блаженства благодаря тому, что все, чего у нас нет, на самом деле есть у нас. Все, чем мы не обладаем, у нас ведь есть. Мы живем, мы существуем, мы движемся. У нас есть тело, у нас есть сердце и разум, у нас есть окружение, у нас есть человеческие отношения. И все это просто означает, что мы любимы. И это нас и приводит к блаженству. Не подлинная и абсолютная нищета сама по себе, а тот факт, что она уравновешена, если можно так сказать, она заменена, смещена, она заполнена действием божественной любви, в результате чего оказывается, что отсутствие обладания – самая большая драгоценность в мире, потому что не обладать и в то же время иметь все, что у нас есть, означает, что мы любимы и что мы обладаем любовью. В этом чудо, которое делает для нас возможным войти в Царство Божие. Так вот, эта-то нищета нас освобождает со всех точек зрения. Она делает нас свободными.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под заголовком «Внутренняя устойчивость». Итак, как говорит пастырь, все в жизни и сама жизнь – это Божий дар. И осознание этого делает человека подлинно свободным. А вот еще одно размышление на эту же тему. Известнейший богослов и проповедник, протопресвитер Александр Шмеман, говорит об этом в привязке к тексту одной из главных христианских молитв «Отче наш», где есть прошение «Хлеб наш насущный, дажди нам днесь». В этих словах признание того, что сама возможность жить есть Божий дар, и об этом даре нужно просить. Но здесь же мысль о свободе, потому что, когда источник жизни для тебя – Бог, от всего остального ты независим. Давайте послушаем фрагмент архивной записи одной из радиобесед протопресвитера Александра Шмемана.
Мы продолжаем сегодня объяснение молитвы «Отче наш», или, как называли ее христиане, «С самого начала». Молитвы Господней, так как сам Христос научил ей своих учеников в ответ на их просьбу «Научи нас молиться». «Отче наш, иже есть на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Таково четвертое прошение молитвы – о хлебе насушном. Насушный в переводе со славянского значит «существенный», «необходимый для жизни». И потому это слово также переводилось как «ежедневный», «нужный нам каждый день». Если первые три прошения относились к Богу, были нашим желанием, чтобы светилось Его имя, наступило Его Царство, совершилось и не только на небе, но и на земле Его воля, то теперь с этим четвертым прошением мы как бы переходим к нашим собственным нуждам, начинаем молиться о себе. Под хлебом в этом прошении разумеется, конечно, не только хлеб как таковой, и даже не только пища, но и все то, что нам нужно для жизни. Все то, от чего зависит наша жизнь, наше существование на земле. Но для того, чтобы понять всю глубину, весь смысл этого прошения, нужно прежде всего вспомнить все то, что связано с символом пищи в Библии. Ибо только тогда прошение это перестает быть ограниченным, если так можно выразиться, ограниченным одной физической жизнью человека. И оно раскрывается нам тогда во всем своем подлинном значении. Смысл пищи мы находим в первой же главе Библии, в рассказе о творении человека. Создав мир, Бог дает его в пищу человеку. И первое, что это значит, это зависимость человеческой жизни от пищи, и, следовательно, от мира. Человек живет от пищи, претворяет пищу в свою жизнь. Зависимость это человека от внешнего, от материи, от мира, столь самоочевидна, что один из основателей материалистической философии заключил человека в знаменитую формулу: «Человек есть то, что он ест». Но рассказ, научение и откровение Библии не исчерпывается этой зависимостью. Пищу, то есть саму жизнь, человек получает от Бога. Это Божий дар человеку. И живет он не для того, чтобы есть и утверждать таким образом свое физиологическое существование, а чтобы осуществить в себе образ и подобие Божие. Таким образом, сама пища есть дар жизни, как знание и свободы, красоты и духа. Пища претворяется в жизнь, но жизнь с самого начала показана как победа над этой зависимостью, над только пищей. Ибо, создав человека, Бог дает ему заповедь обладать миром. Таким образом, получать пищу от Бога как дар Божий означает наполнение человека жизнью божественной. И поэтому с пищей же связан и библейский рассказ о грехопадении человека. Это знаменитый рассказ о запретном плоде, который съел человек втайне от Бога, чтобы стать как Бог. Смысл этого рассказа простой. Человек поверил, что от одной пищи, от одной зависимости от нее он получит то, что дать ему может только Бог. Путем пищи он захотел освободиться от Бога, и это привело его к рабству пищи, к порабощению миром. Человек стал рабом мира. Но это значит также и рабом смерти, ибо пища, давая ему физическое существование, не может дать ему той свободы от мира и от смерти, которую может дать ему только Бог. Пища, символ и средство жизни, стала также символом смерти. Ибо если не ест человек, он умирает. Но если ест, то тоже умирает, ибо сама пища есть причастие смертному и смерти. И потому, наконец, и спасение, и восстановление, и прощение, и само воскресение связано в Евангелии опять-таки с пищей. Когда в рассказе об искушении Христа дьяволом Христос почувствовал голод, дьявол предложил ему превратить камни в хлебы. И Христос отказался, сказав: «Не хлебом единым будет жив человек». Он преодолел и осудил ту самую всецелую зависимость жизни от хлеба единого, от физической жизни, который обрек себя в библейском символе первый человек. Он освободил себя от этой зависимости, и пища снова стала даром Божьим, причастием божественной жизни, свободе и вечности, а не зависимостью от смертного мира. Ибо таков на глубине смысл той новой, божественной пищи, которая с первых же дней христианства составляла главную радость, главное таинство христианской церкви, и которую христиане называют Евхаристией, что значит благодарение. Евхаристией, верой в причастие новой пищи, новому и божественному хлебу, завершается христианское откровение о пище. И только в свете этого откровения, этой радости, этого благодарения и можно по-настоящему понять всю глубину четвертого прошения молитвы Господней: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Подай нам сегодня необходимую для нас пищу». Да, конечно, это прежде всего прошение о том, что нам нужно для жизни, о самом простом, необходимом и насущном. о хлебе, о пище, о воздухе, обо всем том, причастие чему претворяется в нашу жизнь. Но это не все. «Дай нам» — это значит, что последний источник всего этого для нас — сам Бог. Его любовь, Его забота от нас. От кого бы то ни было, и как бы ни получали бы мы этот дар, все от Него. Но это значит также, что и последний смысл этого дара или этих даров — Он Сам. Мы получаем хлеб, мы получаем жизнь, но для того, чтобы раскрыть смысл этой жизни и смысл этот в Боге, в знании Его, в любви к Нему, в общении с Ним, в радостной Его вечности и той жизни, которую Евангелие называет жизнью с избытком. Боже мой, как далеки мы от маленького и слепого крота, имя которому Фейербах. Да, конечно, как говорил он, человек есть то, что он ест. Но ест-то он дар божественной любви, но приобщается-то он свету и славе и радости. Но живя, он живет всем тем, что даровал ему Бог. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Дай нам в любви Твоей все это сегодня. Дай нам не просто существовать, но именно жить той полной, осмысленной и в пределе божественной и вечной жизнью, для которой Ты создал нас, которую дал и вечно даешь нам, и в которой мы узнаем и любим и благодарим Тебя.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».